а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 5 градусов, пасмурно, днем ожидается дождь и потепление до плюс 7. В Санкт-Петербурге такая температура уже сейчас, днем переменная облачность и плюс 9. В часе утренней программы «Время свободы». Итоги выборов в Конгресс США, новые репортажи наших корреспондентов и комментарии российских экспертов. Культура. В российский прокат выходит фильм «Брестская крепость». Новости экономики, обзор свежих газет и вернемся к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Государственная Дума рассматривает сегодня законопроект, приравнивающий пиво к более крепким алкогольным напиткам и накладывающий новые ограничения на его рекламу, продажу и употребление. В начале этого часа прежде всего вернемся к одному из главных событий дня – итогам промежуточных выборов в Конгресс США, на которых более 50 мест перейдут, как ожидается после предварительного подсчета голосов, от демократов к республиканцам. Подробнее об итогах голосования, известных на этот час, расскажет наш корреспондент Алан Давыдов.
Результаты голосования продолжают обрабатываться, и само голосование в западных штатах еще не закончилось. Однако, согласно прогнозу телекомпании CNN, в борьбе за 435 местную палату представителей республиканцы выиграют по крайней мере на 50 мест больше, чем они имеют сейчас. Это позволит республиканцам отвоевать большинство у демократов, которые те сохраняли в нижней палате Конгресса в течение последних 4 лет. В результате выборов в палату представителей должна состояться полная ротация ее членов. В Сенате обновляется только 37 из 100 мест. Демократы, скорее всего, сохранят за собой незначительное большинство в Сенате. Так утверждают аналитики телекомпаний MSNBC и Fox News. По данным на этот час, в Верхней Палате 47 мест выиграли демократы, 42 места – республиканцы. Идет подсчет результатов голосования за кандидатов на оставшиеся 11 мест. Среди республиканцев, добившихся победы на выборах в Сенат, представители консервативного движения «Чаепития», которые добиваются сокращения государственных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас мнение российских экспертов в области американской политики в прямом эфире утренней программы «Время свободы». Я приветствую Валерия Гарбузова, заместителя директора Института США и Канады Российской академии наук. Доброе утро. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Как вы можете прокомментировать результаты выборов в Конгресс? Насколько ожидаемыми для вас они стали?
Ну, видите, они были ожидаемы для очень многих по целому ряду причин. Ну, первая причина может быть историческая, потому что первые промежуточные выборы после избрания президента всегда в Соединенных Штатах Америки существует такое правило. Там побеждает оппозиционная партия. Либо в обеих палатах, либо в одной из них. Чаще всего в палате представителей. Так и случилось. Мы видим, что палата представителей переходит под контроль республиканцев. По крайней мере, таковы предварительные результаты сейчас. Второй момент следует отметить. Этого следовало ожидать по той простой причине, что политика Барака Обамы вызывала очень большое недовольство со стороны республиканского лагеря. Особенно со стороны республиканцев и в Палате, и в Сенате. Поэтому понятно, что за эти 2 года республиканцы сплотили свои ряды и дали бой администрации. Ну вот, во всяком случае, в Палате представителей они держат верх. Предполагалось, что, может быть, они и в Сенате победят, но вот, судя по сегодняшнему, по раскладу на сегодняшний день и час, этого пока нет.
Валерий, а каково ваше мнение о движении «Чаепития»? Его победу на этих выборах отмечают многие и говорят о том, что это такое радикальное, либертарианское, что можно так сказать, наверное, ответвление от республиканской партии. Каково ваше мнение об успехе этой партии?
Да вы знаете, в чем дело-то? Ведь республиканская партия – это самая, так сказать, мощная сила консервативных сил Соединенных Штатов Америки. Вот движение «Чаепития» – это как раз пример того, что консервативные силы стали более радикальными, и они стали сплачиваться под влиянием, опять-таки, реализации программы Барака Обамы. Действительно, движение «Чаепития», оно как бы саму республиканскую партию пытается сдвинуть вправо, потому что для многих американцев все-таки политика Барака Обамы слишком левая. Многие ее называют и прокоммунистической и называют самого Обаму социалистом. Вот в этом причины и подъема этого движения, движения чаепития. В этом причины и сдвига республиканцев в более консервативную сторону.
Спасибо, Валерий. Это был заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов. А сейчас еще одно мнение в прямом эфире нашей программы заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета Борис Ширяев. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Вас я хочу спросить о новых лицах республиканцев, которые теперь попадут в Конгресс. В частности, интересно узнать ваше мнение о Рэнди Поле, одном из лидеров движения чаепития, о котором мы только что говорили.
Я полностью согласен с моим коллегой Валерием Николаевичем Гарбузовым из Института США и Канады. Конечно, результат выборов предсказуем. Действует очень хорошо организованный сложный механизм сдержки противовесов. Понимаете, вот эти выборы, это значит, что избиратели посылают сигнал администрации, нынешней администрации о том, что не все ладно в королевстве датском. Но это и так. И, но, с другой стороны, сохраняется баланс в соотношении с законодательным органом в Конгрессе. И это вместе с тем, какой-то маленький успех, может быть, демократов, когда на них организовано такое сильное давление. А с другой стороны, это вот еще более стопнет деятельность администрации Обамы на будущее. По поводу новых лиц. Я бы так сказал, что эти новые лица, наверное, выступают в качестве пробных шариков на предстоящих выборах Конгресса президента в 2012 году. Вот эти выборы, плюс ко всему, ну, это традиционная американская черта политической жизни, это репетиция предстоящих президентских выборов. Для нас, что важно вот, по итогам этих выборов? Они были предсказуемы, конечно, но и для нас. Что для России, для нас, как граждан России? Прежде всего, интересует нас, как может измениться внешнеполитический курс Соединенных Штатов Америки под влиянием республиканского большинства в Палате представителей. В последнее время при новой администрации мы имеем, ну, если не улучшение отношений, то такая стадия, такая спокойная полоса в взаимоотношениях, которая несет с собой некоторые позитивы и некоторые надежды на какой-то прогресс в наших отношениях. Здесь, прежде всего, проблема системы противоракетной обороны, которая волнует Россию. Это судьба нового договора об ограничении ядерных вооружений, которые были подписаны недавно, которые предстоит ратифицировать. И по этим вот, двум важнейшим вопросам, часто других, республиканская партия находится в общем-то сильной позиции к ратификации и, видимо, ратификации этих соглашений и
Спасибо, Борис. Это был заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета Борис Ширяев. К теме выборов в Конгресс США мы вернемся еще в нашей программе. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В США продолжается подсчет голосов по итогам состоявшихся во вторник промежуточных выборов в Конгресс. Видные российские деятели культуры присоединились к обращению правозащитников, которые призвали Хамовнический суд Москвы оправдать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве сегодня утром на 73-м году жизни скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Младенец в джунглях. Манифест Никиты Михалкова. В эссе Бориса Парамонова. 2000 километров истории. Конный поход литовских всадников от Балтийского моря до Черного» в рассказе Ирины Петерс. «Переслушивая свободу» Владимир Матусевич об Иване Пырьеве. И, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве в ночь на среду на 73-м году жизни умер специальный представитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, бывший глава правительства России, бывший посол России на Украине Виктор Черномырдин. Как сообщили его родственники, последние недели он тяжело болел. Сейчас на прямой связи с нашей студией российский политик, бывший депутат Госдумы и соратник Черномырдина по партии «Наш дом России» Владимир Рыжков. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел услышать какие-то ваши воспоминания о Викторе Степановиче, как от человека, который довольно долго с ним проработал и фактически был вторым человеком в этой партии, насколько я помню.
Ну, вы знаете, я просто потрясен этой тяжелой новостью. Я думаю, что сегодня тысячи людей в Москве, и, кстати, не только в Москве, в регионах, восприняли это как очень тяжелую новость, потому что вы можете любого человека, который работал, встречался, взаимодействовал с Виктором Степановичем, и они вам скажут примерно одно и то же, что это был человек исключительно порядочный, исключительно ответственный, исключительно доброжелательный, никогда не повышавший голос, который мыслил абсолютно по-государственному, чего стоит только один факт, что именно Виктор Черномырдин еще в советское время создал первый советский концерн «Газпром» и возглавил его. И до сих пор «Газпром» – это хребет нашей экономики и нашего бюджета. Я уже не говорю о его удивительном совершенно чувстве юмора, о потрясающем чувстве юмора, о его бессмертных афоризмах, которые прямо связаны с его чувством юмора. Поэтому на самом деле это очень большая утрата для всех, кто его знал. И это уже вторая подряд потеря. Мы потеряли второго уже выдающегося премьер-министра за последнее время, второго реформатора. Первым, я напомню, ушел от нас Егор Гайдар. Теперь вот ушел сегодня ночью Виктор Степанович Черномырдин. Я их ставлю в один ряд, как реформаторов, потому что, по сути, так оно и есть. Когда Черномырдин пришел в 92-м году, очень много было страхов, что это советский хозяйственник, что он повернет демократические рыночные реформы вспять. Но этого совершенно не произошло. Виктор Степанович 5 лет был премьер-министром, и 5 лет он последовательно продолжал рыночные демократические реформы в стране. И реформы 90-х годов также связаны с его именем, как и с именем Егора Тимуровича Гайдара. Поэтому это, безусловно, был настоящий государственник, настоящий реформатор, настоящий человек, очень крупный руководитель. И уверен, что не только в моей памяти, в памяти всех, кто его знал, но и в истории России он останется как очень позитивный, светлый и важный для нашей страны человек.
Спасибо, Владимир. Владимир Рыжков, российский политик, бывший соратник Виктора Черномырдина по партии «Наш дом Россия», был в эфире «Радио Свобода». Напомню, Виктор Степанович Черномырдин скончался этой ночью в Москве на 73-м году жизни. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к одной из наших главных тем, о которых, кстати, «Радио Свобода», безусловно, расскажет сегодня подробнее в своих информационных программах днем и вечером. В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов по итогам состоявшихся во вторник промежуточных выборах в Конгресс, и по предварительным данным, еще раз напомню, в борьбе за 435-местную палату представителей республиканцы выиграют по крайней мере на 50 мест больше, чем они имеют сейчас. Это позволит им отвоевать большинство у демократов, которые те сохраняли в нижней палате в течение последних 4 лет. В Сенате обновляется только 37 из 100 мест, и там демократы пока сохраняют за собой незначительное большинство. Среди республиканцев, добившихся победы на выборах в Сенат, Рэнд Пол из штата Кентукки и Марко Рубио из штата Флорида, представители консервативного движения «Чаепитие». С американскими экспертами об итогах выборов побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Большая победа республиканцев и утверждение движения «Чаепитие» в качестве крайне влиятельной политической силы. Таков очевидный основной исход так называемых промежуточных выборов в Конгресс. Лишь через 2 года после убедительной победы Барака Обамы на президентских выборах, а демократов на парламентских, в результате чего в их руках оказалась, по сути, абсолютная власть в стране, избиратели отдали республиканцам подавляющее большинство в Палате представителей и добавили сенаторов-республиканцев в высшей палате Конгресса. Причем звездами этих выборов стали политики, выдвинутые движением «Чаепитие», политики, чей предвыборный тезис был прост – «нам необходимо остановить перемены, начатые демократами». Одной из первых громких побед республиканцев на этих выборах стало избранием сенатором от Кентукки Рэнда Пола, политика крайне консервативных взглядов одного из лидеров движения чаепития, выглядевшего не столь давно неприемлемым для среднего избирателя в силу своих ортодоксальных либертарианских взглядов. Победил он с огромным отрывом. Его речь победителя прозвучала как политический манифест нового большинства в Палате представителей.
We've come to take our government back.
Мы пришли, чтобы вернуть под наш контроль правительство. Американцы недовольны тем, что происходит в Вашингтоне. И сегодня мы, кандидаты движения чаепития, идем в Вашингтон с ясным лозунгом. Это лозунг фискального здравомыслия. Это лозунг ограниченного Конституцией правительства и сбалансированного государственного бюджета. Государство не создает рабочие места, предприниматели создают рабочие места. Америка достигла исключительного преуспевания, потому что мы верим в свободу, потому что она является священным принципом нашего общества, потому что мы жили согласно этому принципу и боролись за него.
And because we have lived and fought for the principles of freedom.
Соратники Ранда Пола по движению чаепития победили практически во всех ключевых противостояниях дня, отправив в отставку нескольких влиятельных законодателей-демократов. И воодушевленные республиканцы уже заговорили о том, что они намерены нейтрализовать крупнейшие достижения демократов и президента Обамы – реформу системы медицинского страхования. О готовности начать процесс отзыва закона заявил потенциальный будущий спикер Палаты представителей республиканец Эрик Кантер. Каково значение и какими могут быть последствия поражения демократов на выборах в Палату представителей? Я попросил высказать свои предположения профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Одним из самых главных событий этих выборов будет исчезновение из политической сцены Пелози, спикера Палаты представителей, которая играла огромную роль в жизни страны во время Обамы. По сути, она была его главным союзником и была главным реализатором его программы. Она исчезает из политической жизни Вашингтона, возникает новый лидер, новый спикер Палаты представителей. Обаме придется иметь дело с ними, а между прочим, послужной список президента Обамы не включает его умелые отношения с оппозицией, с республиканцами. Он почти не встречался с представителями оппозиции в течение 2 лет. А теперь ему придется иметь дело с республиканским спикером Палаты представителей, без которого ни одно законодательное мероприятие не может быть осуществлено. Это коренное изменение политического пейзажа в Вашингтоне.
Что, как вы считаете, за этим может последовать? Затор в законодательной активности?
Трудно сейчас очень сказать. И вот почему. Потому что республиканская партия в значительной степени обязана своими успехами партии чаепития. Партия чаепития весьма радикальная и агрессивная политическая движение, которая, по сути говоря, требует, если сослаться на Глен Бека, требует возврата Америки не 10 лет назад, не 20 лет назад, а 100 лет назад, до президента Уилсона. Существует опасение, а не будет ли партия чаепития мощным препятствием для сотрудничества президента и Палаты представителей.
Тем не менее, профессор, не будем забывать, что миллионы и миллионы американцев нашли нечто привлекательное в идеях движения чаепития.
Это протестное движение. И как протестное движение оно очень мощное. Как конструктивное движение оно для меня очень ценное. Но вместе с тем движение чаепития очень полезно для страны, потому что оно выступило жесткой критикой американской элиты, американского эстаблишмента, бесконтрольности, по сути, элиты со стороны широких масс населения. И в этом отношении эта партия, это движение как бы восстанавливает, и она об этом говорит очень прямо, восстанавливает какие-то исконные элементы американской демократии.
Таково мнение профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха. Ну а тем временем республиканцы празднуют свою крупную победу.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой ее части о самых интересных событиях в мире культуры. Один из самых ожидаемых фильмов ноября выходит завтра, 4 ноября, в российский прокат. Это «Брестская крепость» режиссера Александра Котта. Главные роли в картине сыграли Александр Коршунов, Павел Деревянко, Андрей Мерзликин и Алеша Копашов. Рассказывает Марина Тимашева.
Фильм выпускают «Беларусьфильм» и «Централ Партнершип». Один из продюсеров, Евгений Айзекович, говорит.
Работали на уровне творческих работников, на уровне технических работников и актеров блестящие. Сценарий писался совместно россиянами и белорусами, то есть двое на двое. Это было условие белорусской страны.
Автор сценария с российской стороны – Евгения Тердатова и Владимир Еремин. С белорусской – Алексей Дударев и Константин Воробьев. Создатели фильма уверяют, что в нем с документальной точностью описаны события первых дней Великой Отечественной войны.
Полностью сценарий весь сделан на основе фактов, которые представила и выверила Брестская крепость. То есть лично человек, который командует мемориалом Брестской крепости, генерал-майор Губаренко, выверял каждый факт. Множество фактов, которые были не проверены, которые мы очень хотели вставить в картину, они просто не вошли. В частности, не вошел факт о атаке чечен, о психической атаке чечен. Это был один из таких голливудских эпизодов, которые основаны на полной правде. Когда убили командира чеченского подразделения, они бросились просто в атаку. Часть их прорвалось. Белорусы ссылались на то, что факт не доказан. Мы просим исключить это из картины. Даже изначально Игорь Угольников, вот как родился этот сценарий, он вернулся из Белоруссии с рассказом о том, что был в Брестской крепости, ему рассказывали о Кудлатой. Легенда какая-то о Кудлатой. Фрау Метавтомат, которая появлялась ночами в августе, сентябре, до зимы она появлялась из разных подземелий крепости, убивала унтер-офицеров и утаскивала их в крепость. Просто появлялась как тень. В войсках вермахта была паника уже, потому что фрау Метавтомат появлялась отовсюду. До художественного фильма мы сделали документальный фильм «Брестская крепость», где вот этот рассказ о фрау Метавтомат есть. Здесь нам сказали, не надо этой мистики. Да, возможно, она была. Это была одна из жен погибших командиров. Но она была сумасшедшая, с ней не все понятно. Выбрасывайте ее из сценария. И так устали от борьбы с белорусской стороной, что уже шли на все эти вещи.
На вопрос, что его самого больше всего поразило, когда он знакомился с документами, Евгений Айзекович ответил.
Это было совершенно хладнокровное уничтожение именно вермахтом, не СС, а вермахтом, детей и жен в 42-м году. В марте 42-го года, практически больше, чем через полгода после начала войны, жены детей, которые сдались в плен, вышли с белым флагом, их отпустили по селам, разрешили жить в селах, а в 42-м году взяли и расстреляли всех. То есть у Кежеватова расстреляли всю его семью, вплоть до 3-летней дочки. Список расстрелянных жен и детей комсостава, он сотни человек. Очень правильно, что снимали в Брестской крепости. Мы перед съемками фильма провели интересный эксперимент, когда мы взяли две группы и пустили в Москве, в районе Третьяковской, то есть практически в центре, по школам и институтам. С двумя вопросами, что такое Брестская крепость, спрашивали у детей и уже у юношества. Что такое Брестская крепость и что произошло 22 июня 1941 года? Что такое Брестская крепость, не ответил никто.
Из фильма следует, что плана обороны крепости у советской стороны не было. Люди защищались как умели. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама заявил о своей готовности сотрудничать с республиканской партией. Согласно прогнозам экспертов и предварительным данным подсчетов голосов на прошедших во вторник промежуточных выборах в Конгресс, республиканцы получают большинство в Палате представителей. В Сенате незначительное большинство останется за демократами. В Москве сегодня утром на 73-м году жизни скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. Видные российские деятели культуры присоединились к обращению правозащитников, которые призвали Хамовнический суд Москвы оправдать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что суд начнет оглашать приговор бывшим совладельцам ЮКОСа 15 декабря. В Сербии по меньшей мере 2 человека погибли и 15 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Власти Греции ввели 48-часовой мораторий на отправку любых почтовых сообщений и посылок за границу. Причиной стала массовая отправка неизвестными пакетов со взрывчаткой, адресованных иностранным посольством Греции, общеевропейским организациям и зарубежным руководителям. Жертвами серии взрывов и обстрелов, совершенных во вторник в Багдаде, стали, по данным иракской полиции, не менее 76 человек, около 200 ранены. Москву сегодня посетит генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. С президентом России Дмитрием Медведевым он обсудит подготовку к саммиту НАТО 19-20 ноября в Лиссабоне, в котором примет участие российский лидер. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:32. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. Сейчас возвращаемся к теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами. Уважаемые слушатели, в России хотят изменить статус пива и законодательно приравнять его к алкогольной продукции. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Одна из ключевых поправок – пиво приравняют к более крепким алкогольным напиткам, в очередной раз ограничив его рекламу и употребление. Согласны ли вы с этой инициативой депутатов? Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде давайте послушаем еще одно экспертное мнение по этой проблеме. Жесткая точка зрения. Руководитель программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Политыкин считает, что для эффективной борьбы с алкоголизацией в России необходимо не просто повысить стоимость спиртных напитков и окончательно запретить их распитие в общественных местах, но и следить за тем, чтобы эти меры исполнялись. С Сергеем Политыкиным побеседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Просто отношение ко всем алкогольным напиткам должно быть одинаковым. Получалось так, что вот оно масляное, а вот его нельзя маслом называть почему-то. То есть это какая-то шизофреническая была ситуация. Понятно, что она была, наверное, пролоббирована. То, что закон называет свои вещи именами, это правильно, это основа для нормальной работы, по крайней мере.
Авторы законопроекта уверены, что вот эти изменения позволят снизить уровень алкоголизации в России. Вы можете с этим согласиться?
Да нет, конечно. То, что вещь назвали своим именем, это не поможет. Другое дело, что это не позволит больше лоббистам пивным увиливать в какие-то в ниши такие между законами проваливаться. Понятно, что здесь меры другие сработают, но, скажем, одна из основных мер, которая во всем мире считается наиболее эффективной, это повышение цены алкогольной продукции. И принцип, наверное, должен быть общий. Чем выше градус, тем дороже должен быть напиток. То есть каждый градус должен стоить что-то. Это поможет снизить потребление алкоголя в пересчете, допустим, на абсолютный алкоголь. У нас пример ближайших наших соседей, поляков, есть. Они уже больше 2 лет назад повысили цену на алкоголь. У них где-то примерно 10 евро стоит пол-литра крепкого алкоголя. И у них резко снизилось потребление алкоголя, чуть ли не в 2 раза, по-моему, крепкого. И расчетная продолжительность жизни польских мужчин увеличилась на 5 лет. Вы представляете, какой мощнейший экономический эффект чуть ли не даром?
В России, как только начинают говорить о том, что цена на алкоголь повысится, сразу начинают тут же говорить о том, что тогда нелегального алкоголя станет больше.
Это вопрос борьбы с нелегальным алкоголем. Мне кажется, что тут нужно резко снизить экономическую привлекательность нелегальной торговли, а ее можно снизить только одним способом. Это, кстати, и к наркотикам относится. Ввести конфискацию имущества того, кто попался на нелегальной торговле. Причем и имущество у всех еще и ближайших родственников. И оставлять им имущество только по социальной норме какой-нибудь.
Сергей Анатольевич, несколько лет назад в России уже были приняты ограничения по распитию пива в общественных местах, и по рекламе тоже были ограничения приняты. Что вы как специалист можете сказать, стали ли после этого меньше пить пиво в России?
Эти меры, во-первых, половинчатые и малоэффективные, потому что не была основная задача решена прервать передачу алкогольного стереотипа поведения молодежи. Здесь недостаточно ограничить в общественных местах. Нужно вообще запретить в общественных местах употребление алкоголя. Алкоголь можно оставить употребление только в домашних условиях и в местах, специально отведенных для этого. Все, точка. Больше никаких мест других не должно быть. И нарушение этого правила должно наказываться очень строго, если не сказать жестоко. А почему меры эффективные никак не принимаются, а вот такие половинчатые по чуть-чуть? Потому что у нас нет нет органа федерального, который бы контролировал выполнение антиалкогольной стратегии. Эта функция возложена на Росалкогольрегулирование, а это положение об этом органе. Там вообще нет функции снижения потребления алкоголя населением России. Там есть только регулирование оборота, понятно, что с коммерческими целями.
Таково мнение руководителя программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергея Политыкина. А что думаете вы? Согласны ли вы с тем, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Вот еще несколько сообщений, которые мы за это время получили. Мнения разные. Дума занимается всем, чем угодно, кроме того, что нужно. Пусть будет много водки и пива, пишет нам Николай. Лена из Челябинска. Пиво однозначно алкогольный напиток. Есть проблемы пивного алкоголизма россиян и, в частности, детей. Из Казани сообщение. Да, я считаю, что пиво – это алкогольный напиток, причем гораздо более вредный, чем водка и вино. Но запрет его ни к чему не приведет. Нужен не запрет, а искоренение его из нашей жизни. Впрочем, так же, как водки и вина. Не умеем пить, так что нечего, так нечего и учиться. Давайте послушаем звонки. Наталья из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Дело в том, что это даже не полумеры, а какие-то четверть меры. Мы прекрасно знаем, что у нас уровень алкоголизации детей с 14 лет до 11 снизился. У нас не пишут, как на Западе, там под запретом вообще в Германии прекратили энергетические напитки. Они разрушают психику, сердце останавливают. У нас их пьют запоем. И лобби, которые не дадут сделать ничего в этом плане, потому что их боятся. Мне Ющенко лично на конференции отвечал. Вот некоторые люди, я попросила, препятствуют. Я говорю, кто эти люди? Вам что, имена назвать? Я говорю, конечно, назовите имена. Их боятся реально.
Наталья, спасибо, но мы говорим про Россию. Я понял ваше мнение. Николай из Мордовии нам дозвонился. Еще давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Конечно, теперь заговорили о пиве. Ну что, слабже пива уже напитка нету. А потому не говорят о водке, о спирте, которые самые вредные, самые смертоносные. Если молодежи отменят пиво пить, они будут пить водку, спирт и всякое крепкое напитки. И считать, пиво есть пиво, а не водка. Вот такое у меня мнение.
Спасибо, Николай. Еще один звонок у нас из города Мичуринск. Олег, доброе утро.
Алло.
Доброе утро, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это из Мичуринска, Олег. Вот. Я вам скажу, что на этот вопрос вы ответите сами. Царь Николай II ввел сухой закон. Вы знаете последствия. Горбачев ввел тоже, ну, не сухой закон, а нечто. Вот, запрет.
Так, слушатели радио «Свобода» из разных российских городов отвечают на вопрос, надо ли пиво приравнять к крепкому алкоголю. Давайте послушаем мнение жителей Волгограда, которым поинтересовался наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Конечно, я считаю, что пиво нужно приравнять к крепкому алкоголю и продавать его на тех же правах. А как же? Водку не купишь вечером, а пиво, значит, пожалуйста, сколько угодно. И еще один момент. Крепких напитков много не выпьешь, а с пивом, знаете ли. Ну, хотя, если запретят его вечером продавать, может, я похудею наконец-то.
Я считаю, что, безусловно, продажу пива нужно ограничивать, потому что наше общество таково, что чем трезвее будут его граждане, тем будет лучше для нас всех. Сам я пиво не люблю, поэтому меня абсолютно не интересует, как скажется на его цене повышение налогов. А что касается рекламы пива, то за ее отсутствие на наших телеэкранах, я думаю, что многие телезрители скажут законодателям спасибо. А особенно родители подростков.
Я абсолютно согласна с этим законопроектом. Молодежь спивается. Уже девочек в 12-13 лет признают пивными алкоголичками. Утром мальчишки с бутылками пива в руках. Я не думаю, что этот законопроект сможет абсолютно выровнять ситуацию, но хотя бы как-то изменит общее мнение к пивному алкоголю.
Та информация, которая поступила по поводу того, что условия продажи пива будут такими же, как и продажи крепких спиртных напитков, это, безусловно, радует. И самый главный плюс во всей этой ситуации то, что пиво будет не так доступно детям. Идя по улице, человек не сможет просто так купить себе бутылку, банку пива. Некое ограничение доступности. Это здорово. Те, кто любит пиво, те, кто его периодически употребляет, так и так будут продолжать это делать.
Несколько лет назад телеэфиры заполнила реклама сигарет. Потом ее запретили. Возможно, курильщиков в стране не убавилось, но сознание людей уже так массово не засорялось. То же самое стало и с водкой. Что касается пива, это вообще бич нашего времени. Я считаю, неправильно делить алкоголь на крепкий и слабый. Это алкоголь. Я за то, чтобы рекламу и продажу пива ограничили.
Пиво нужно ограничить наравне с крепкими алкогольными напитками. Пиво вносит в нашей стране вред еще больше, чем употребление водки, так как оно очень доступно, не слишком большая цена относительно, и употреблять его могут все от мала до велика. Учитывая это качество пива в крупных пивоваренных компаниях, которые делают его из опилок или чего-то еще, добавляют туда спирт. Редкие пивоваренные предприятия выпускают хорошее пиво, которое можно употреблять без вреда для здоровья.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущий прогноз был представлен банком в июне. На 2011 год эксперты банка прогнозируют теперь рост ВВП России на 4,5%, а в 2012 году на 3,5%. Российская компания «Роснефть» начала вчера пробные поставки нефти в Китай по ответвлению нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Этот участок трубопровода проложен от порта Сковородино в Амурской области до города Дацин на северо-востоке Китая. Коммерческие поставки нефти начнутся с 1 января будущего года. Согласно подписанному в феврале 2009 года соглашению, Китай предоставляет российским государственным компаниям «Роснефть» и «Транснефть» кредиты на $25 миллиардов в обмен на поставки российской нефти по 15 миллионов тонн ежегодно на период с 2011 по 2030 год. Продажи легковых автомобилей в России за 9 месяцев выросли на 17,1% к уровню января-сентября прошлого года и составили 1 257 тысяч машин. Такие данные представила исследовательская и консалтинговая компания ASM Holding. Однако эти объемы лишь чуть превысили половину продаж за первые 9 месяцев 2008 года. В Соединенных Штатах масштабы домовладения остаются на минимальном уровне за последние 11 лет. По данным Бюро переписи и статистики, во втором квартале года собственным жильем владели 66,9% американских семей и домохозяйств. Более низкий уровень в последний раз отмечался в 1999 году. За период с 1985 по 1995 год средний уровень домовладения в США составлял 64%. На пике бума на рынке недвижимости в 2004 году он превысил 69%, после чего начал снижаться. На сегодня в стране остаются свободными почти 19 миллионов семейных домов и квартир, то есть почти 14,5% от всех построенных, количество которых составляет примерно 131 миллион.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют Центробанка России на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 79 копеек, евро 42 рубля 91 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама заявил о своей готовности сотрудничать с республиканской партией. По предварительным данным, в результате выборов в Конгресс республиканцы получают большинство в Палате представителей. В Москве сегодня утром на 73-м году жизни скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. Видные российские деятели культуры присоединились к обращению правозащитников, призвавших Хамоновический суд Москвы оправдать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сербии по меньшей мере 2 человека погибли и 15 пострадали в результате землетрясения. Власти Греции ввели 48-часовой мораторий на отправку любых почтовых сообщений и посылок за границу. Жертвами серии взрывов и обстрелов, совершенных во вторник в Багдаде, стали, по данным иракской полиции, не менее 76 человек, около 200 раненых. Москву сегодня посетит генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Стенограмма, аудиозапись, видео.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев. Что такое модернизация по-российски?
В блогах Свободы.
Владимир Тольц. КГБ и шахматы.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть возможность подробнее поговорить о наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте начнем вот с какой темы. Это речь пойдет об обысках, которые вчера прошли в офисе Национального резервного банка. Его председателем, напомню, является бывший депутат Госдумы Александр Лебедев. И среди прочего, среди описаний того, как этот обыск происходил, в этом же здании находится просто корпорация «Роснано», поэтому изначально непонятно было, где именно проходит обыск. В общем, в числе прочего, есть и политические версии происходящего, собственно, как всегда во время таких маски-шоу. Так каковы же они?
Вот о них пишет сегодня «Независимая газета». В преддверии выборов 2012 года происходит очевидный совершенно рост напряженности, а также консолидация кланов. Об этом «Независимой газете» сказал руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. В этих условиях независимые политики или предприниматели могут представлять угрозу, и поэтому их бизнес должен быть подвешен, то есть так или иначе поставлен под контроль. По словам Делягина, у Лебедева, возможно, есть недостатки, но он никогда не был исполнителем чужой воли, даже тогда, когда нападал на экс-мэра Лужкова. Делягин не исключает, что зачистка поля от независимых блуждающих форвардов будет продолжаться и после инцидента в Национальном резервном банке. При этом Делягин не исключает версию расследования чисто финансовых нарушений, однако она имеет, на его взгляд, ряд изъянов. Почему для расследования банковских операций нельзя было использовать исчерпывающие данные системы финансового мониторинга, а потребовалось демонстративное силовое проникновение в офис? Ну и вот в газете «Ведомости» советник Лебедева Артем Артемов говорит не только о мониторинге, но и о том, что банк был готов и так по первому требованию предоставить все необходимые документы. И непонятно, зачем надо было устраивать маски-шоу и пугать клиентов.
Еще одна тема в сегодняшней прессе тоже московская. С приходом к власти в Москве нового мэра Сергея Собянина к нему стали обращаться не только противники Юрия Лужкова и люди, которые требовали отменить некоторые решения предыдущего мэра, но и государственные чиновники. В частности, сегодня в «Ведомостях», большое интервью главы РЖД Владимира Якунина. Он, напротив, просит Сергея Собянина быстрее разобраться со строительством трассы Москва-Петербург через Химкинский лес и, как выразился Якунин, прекратить вакханалию с этой дорогой.
При этом отмечу особо, что Якунин говорит очень теплые слова в адрес Сергея Собянина, говорит о нем как о очень системном, очень четком, очень конкретном руководителе. Ну, а вот что он предлагает ему сделать, это действительно, как вы отметили, Марк, прекратить вакханалию с автомобильной дорогой Москва-Санкт-Петербург, проходящую через Химкинский лес. Законным образом проведены, утверждает Якунин, все согласования, все встречи с народом, и после этого возникает не просто обращение к президенту или премьеру с просьбой разобраться, а блокируется работа по подписанным контрактам. А вот за неисполнение этих контрактов государству придется платить деньги, отмечает Якунин, и считает это неправильным. Он полагает, что перед мэром будет поставлена задача разобраться в возникшей ситуации, ситуации, дать конкретные предложения каким образом разрешить эту ситуацию, ну и обеспечить продолжение строительства. У него спросили, а если бы вашу собственную дачу сносили? Ну, тут он отметил, что никаких дач никто там не сносит. А что касается вырубки леса, о которой тоже ведомости спросили господина Якунина, он заметил, не лес вырубается, а полоса отвода. Воздействие человека на природу неизбежно. Мы хотим ездить по той дороге, которая существует между Москвой и Санкт-Петербургом, с риском для жизни. Или мы хотим, чтобы возникла новая современная магистраль. Вот так.
И еще одна тема, интересная многим нашим слушателям, наверное. Министерство здравоохранения и социального развития опубликовало, как вы думаете, что проект кодекса этики и служебного поведения федеральных муниципальных чиновников. Вот такими вещами это министерство в том числе занимается. И, по мнению экспертов, уровень ответственности рядового чиновника, да, действительно, находится на крайне низком уровне. Такие документы, как разработало Минздравсоцразвитие, нереализуемы. Сегодня этот кодекс разбирают по косточкам сразу несколько изданий: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и «Время новостей».
Ну вот «Комсомолка» пишет, что от чиновника по этому кодексу требуется сообщать, куда следует, работодателю и в соответствующие органы, о склонении к коррупции. Нельзя получать вознаграждение, нельзя оценивать услуги и товары в УЕ, нельзя курить во время общения на работе, надо достойно выглядеть, надо избегать грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений и так далее и тому подобное. Время новостей особо отмечает, что надо уважительно относиться к СМИ. Ну что же, посмотрим.
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Иностранцы нередко называют поляков, как, кстати, и поляки сами себя, нацией, которая все время на все жалуется и всем недовольна. Почему так происходит, если принимать во внимание, что поляки в общем считают себя счастливым народом? Ответ на этот вопрос попытался найти корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Чаш, як шимаш? Привет, как дела? Этот обычный ритуальный для начала дня вопрос приветствия я повторяю ежедневно несколько десятков раз. Утром в соседнем с домом киоске газетчику, продавцу свежих булочек на углу, ну и прежде всего на работе. Продавцы, с которыми мы знакомы, скорее с виду, чем лично, обычно отвечают «Спасибо, все окей, хорошего дня». Иное дело люди, с которыми уже некоторое время работаешь, с которыми знаком ближе, среди них оптимизма значительно меньше. «Да, держусь как-то. Могло бы быть и хуже. Нормально, по-старому, если бы еще зарабатывать больше». Вот примеры наиболее частых ответов. На эту тему поляки любят шутить сами над собой. Фрагмент выступления одного из известных сатириков.
Добрый вечер, państwo! Henryk Jasiński, TVP Sport!
Добрый вечер, уважаемые господа! В эфире спортивное телевидение, и мы ведем трансляцию с чемпионата Польши по недовольству, то есть дисциплине, в которой многие годы полякам нет равных. Этим спортом ежедневно занимаются не только профессионалы, но и миллионы любителей в нашей стране. Куда уж там каким-нибудь американцам с их смехотворными «How are you? I'm fine, thanks». Ну да ладно, вернемся к соревнованиям.
С тем своим жалостным «How are you? I'm fine, thanks». Але вручь мне до места.
И в самом деле тяжело представить себе, чтобы в Польше на вопрос «Как дела?» практически все широко улыбались и отвечали «Супер». Почему? Оказывается, что обмен мнениями о том, как трудно жить, является одним из важных элементов в ежедневной коммуникации поляков, который имеет глубокие исторические и культурные корни. На вопрос, о чем вы чаще всего разговариваете со знакомыми и коллегами, около 60% отвечают «высокие цены», а каждый второй – «нечистоплотность и непрофессионализм политиков». По мнению специалистов, в случае, когда мы жалуемся на собственные конкретные беды и проблемы, работу, отношения в семье, то это помогает в некоторой степени улучшить самочувствие и справиться со стрессом. В свою очередь, обмен мнениями о вещах более абстрактных или тех, на которые мы непосредственно не имеем влияния, политика, рост цен, ухудшение состояния здоровья, то наоборот, это может ухудшить наше состояние, говорит психолог Лешек Мелебруда. Один из интернет-порталов провел масштабное анкетирование, и оказалось, что поляки просто любят жаловаться. Из 20 тысяч опрошенных аж 47% признались в этом. В Польше есть пословица, которую можно перевести так: чтобы танцевать танго, нужны двое желающих это сделать, что как раз подходит и к проблеме, о которой идет речь. Чтобы как следует пожаловаться на жизнь, нужно иметь собеседника, склонного к подобным разговорам. Такой собеседник должен уметь слушать, но также и поддержать тему разговора. Да, ты прав, ужас с этим парламентом, ничего не делают, только между собой грызутся. Один из классических примеров – фрагмент культового кинофильма времен Польской Народной Республики «Рейс», который полон сатиры в адрес существовавшего тогда строя. Фрагменты этого монолога прочно вошли в ежедневный лексикон поляков, говорит один из главных героев фильма, инженер Мамонь.
Я вообще не люблю ходить до кино, а сегодня не хода на фильмы польские.
Я вообще не люблю в кино ходить, а уж на польские фильмы вообще никогда. Скучные они. Заграничные фильмы — это да. Могут ведь сделать актеры, диалоги, а у нас что? Плохие диалоги? Очень плохие. Ничего не происходит. Ничего. Закурит сигарету и смотрит. Вправо, влево. И ничего. Так и хочется из кинотеатра выйти. А кто за это платит? Вы платите. Вы. Мы все платим. Это же наши деньги, уважаемые.
Мы платим. Это наши деньги.
О вреде такого подхода к жизни, что интересно, говорят, например, экономисты. По их мнению, люди, которые привыкли на все жаловаться, реже принимают решения, к примеру, об открытии собственного бизнеса или инвестировании отложенных денег. А это, в свою очередь, негативно отражается на росте темпов экономического развития всей страны. Психолог Лешек Миллебруда, однако, призывает к толерантности. Есть исследования, которые показывают, что люди, которые любят сплетничать, более того, постоянно жаловаться, живут дольше. Поэтому давайте уж не будем лишать их шанса немного продлить свою жизнь. Интересно, что по данным социологических исследований, каждый третий поляк доволен своей зарплатой, семьей, домом, машиной и с надеждой смотрит в будущее. И лишь каждый десятый житель Польши признается, что у него ничего в жизни не выходит. 20 лет назад довольных собой поляков было почти вдвое меньше. Оказалось, что больше всего современный поляк недоволен уровнем собственной зарплаты. На это жалуются 44% опрошенных. В 1994 году таких было на четверть меньше. Таким образом, есть надежда на то, что поляки через некоторое время расстанутся с имиджем народа, который всем недоволен. Надежду на это вселяет хотя бы тот факт, что более 70% жителей Польши смотрят в будущее с оптимизмом, а около 76% считают себя счастливыми людьми. Возможно, достаточно будет лишь отказаться от распространенного правила, которое звучит так: «Не делись с другими своими успехами, а то ведь из-за зависти и сглазить могут». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамунического суда? Об этом через 7 минут после новостей разговор с правозащитником Валерием Борщевым и журналистом Верой Чилищевой. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране. Ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германии...
Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила...
Российский президент посещал российскую землю.
Уже более двух недель назад началась поэтапная...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.